All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Поза межами» ми почуємо голоси людей, льос яких змінила війна.
Наш дім згоріли в Ірпіні.
У мене було таке, що я в бункер летіла просто без трусів.
Я являюсь біженцем із Москви, я був політактивістом.
Ну, із Білорусі, потім з України. Ну, в общем, путешественница лягушка.
Герой рубрики «Особа» – білоруський контент-мейкер Мікіта Бєлєвіч, якого затримали під час створення відео, а далі – досвід зневолення.
Відео на білоруській мові, і там гучить слово «Україна». А у нас, скажімо, така ситуація в Україні, як ви подумаєш, така досить напружена. Крістіна куди приємніше, ніж на мігільовській шоу. Програма забавляльна, шмон. Роздіваємося. Знімаєш майтки, віддаєш супрацовнику, присідаєш три рази.
А далі – досвід зневолення.
Заявляють, що є міжнародна норма, яка предоставляє більш високу защиту, і працює з цим вже на національному рівні.
У музичних паузах будемо слухати мазирський панк-гурт «Віктор Хої». Його бек-вокалістка Кристина Чаранкова з'являється політзняволеною. Її затримали 22 сяковіка, і тепер дівчина знаходиться у гомельським СІЗА номер 3. А на минулом тижні стало відомо, що сторонка Чаранкової у Інстаграмі признана екстремістськими матеріалами.
Ваші радіоприйомники настроєні на хвалі білоруського радіо «Рація». Слухайте правоабарончую передачу «Вясна» по за межами.
При микрофоне Ева Бардзеловская. Тут расповедем про лёсы людей, что меняются за войны во Украине. Сярод сённяшніх суразмоўцаў ёсць і украінкі, і беларуска, і расеец. Іх галасы былі запісаны падчас адной з антываенных акцый у Вільні.
А за межамі?
Сярод удзельнікаў акцыі – жанчыны сталага веку. Сваё імя яна называць не хоча, бо баецца пераследу на радзіме.
Да, из Беларуси. Ну, из Беларуси, потом с Украины. Ну, в общем, путешественница Леночка. Так у меня судьба занесла. Путешествие в Вильнюс связано с войной. Я приехала из Белой Церкви оттуда. Сначала думала, что пересижу, что это ненадолго. Ну, а потом, когда вот я, как сейчас помню, вот этот второй этап переговоров, как-то много от него еще ожидалось, да, а, в общем-то, шли переговоры, и в это время он начал по Харькову градами стрелять, и как бы я поняла, что это не быстро, это надолго, что надо уезжать, и там еще мне, ну, я так... Плоховато знала Белую Церковь, оказалось, что там достаточно много военных частей. И, в общем-то, он вполне мог попадать под удар. Ну, в общем, что меня там держало? Ничего. Дело в том, что еще и карту заблокировали. Поэтому,
что мы белорусские.
Да, да, потому что у меня белорусская карта, пенсия на нее, как бы я так жила на нее, но это закончилось. Начался новый этап. Пришлось ехать. Приехала сюда.
Гуманітарная катастрофа як вынік вайны ва Украіне. З-за вайны мільёны людзей сталі бежанцамі.
Мене звати Світлана, це мій син Платон.
Привіт, я в Україні.
Моє рідне місто Миколаїв, Ірпінь. Миколаїв стоїть зараз на обороні, а Ірпінь
звільнили. Ірпінь 28 березня звільнили від російських фашистів.
А ви тільки ліз їхали?
Ну, ми ще виїхали за декілька днів до початку війни. Ми поїхали в інше місто в Україні, до моїх батьків. Але наша квартира, наш дім згоріли в Ірпіні. Тому ми були вимушені виїхати за кордон для того, щоб врятувати свою дитину.
Сярод розповідав біженок, ёсць і досить емоційні успоміни. Ось слови українки Анет Прис.
Та саме, що у всіх. У нас немає брехні, і всі прекрасно знають, що 25 ранку я на той момент ще не спала. 24 лютого, в 5 ранку, точніше. Бо цифри ці вже, чесно, коли ти знаходишся на Україні, в тебе немає місяцю, в тебе немає дня, в тебе є кожна хвилина. Кожну хвилину ти молишся, щоб не померти. Це дуже страшно. Ти не встигаєш навіть просто піти, сісти, вибачте, посрати. Ти не встигаєш поїсти. У мене було таке, що я в бункер летіла, просто без трусів, начепила які-небудь куртку наверх, шубу і полетіла. Тому що ти не знаєш, в яку хвилину на тебе впаде бомба. На Україні вбивають всіх. Американці, китайці, французи. Неважливо, хто був на Україні, там просто зараз вбивають нафіг всіх.
А ось іще одна категорія біженців з-за війни. Біженці політичні, з російським пашпортом.
Меня зовут Николай, я являюсь беженцем из Москвы, я был политактивистом оппозиционным в предыдущие годы. Вот. И все организации, с которыми я когда-то имел дело, они запрещены уже в России.
Вы недавно сбежали?
Чуть больше месяца назад. И это связано в первую очередь с войной, а также были опасения того, что меня, возможно, будут преследовать за посты, которые я делал. И эти опасения были не напрасными в связи с тем, что уже 12 апреля по запросу российской генпрокуратуры была заблокирована моя страница в социальной сети ВКонтакте. То есть моя личная страница уже признана как вне закона. Я уже как бы обратился в литовские органы с просьбой предоставить политическое убежище. Сейчас уже проходит стадия рассмотрения, обращения. Вот. Я надеюсь на то, что в Литве я смогу начать как бы новую свободную жизнь без страха, без блокировок, преследований. Я считаю, что Литва – это та страна, которая уважает свободу слова, собраний. И люди такие, как я, вот со схожими взглядами, они могут свободно выражать свою точку зрения.
Голоси суразмовців були записані на антивоєнної проукраїнської акції у Вільні. І серед тих, хто прийшов підтримати українців, є і Білорус. А він так само збіг з Радзіми, але це не зв'язано з війною в Україні. Або просто зв'язано з білоруськими репресіями, які протягуються.
За мною вже починали как бы, слідити, да? Тому що я боявся. Мене три рази задержували. Після третього разу я розумів, що ну, ти живеш в страхі, що в будь-який момент к тебе можуть постучатися. І все. И ты можешь только каждую ночь ты можешь проснуться от кошмаров, да? Тюрьма снится после этого. Ну и как бы я понимала, что мне лучше уехать. Там уже мне небезопасно слишком. И хочется лучше что-то делать отсюда, чем там сидеть в тюрьме и не иметь возможности ничего не сделать.
Вот такие вот слезы людей трех краин. Украины, Беларуси и России.
Хвалях Белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
З вами Єва Бардзілоўская. Сьогоднішній герой рубрики – это Мікіта Бялевіч, жыхар Бабруйску і вядомы тіктокер. Затрымалі вядомага тіктокера, так пісалі ў сакавіку шматлікія незалежныя СМІ. І сёння пасля свайго арышту Мікіта распавядзе пра свой пераслед, затрыманне падчас відэаздымак, досвед сядзення на Крэсціна і Магілёве, дзе лепш. Ну і таксама пра сваіх сукамернікаў, затрыманых за вайны ва Украіне. Размаўляем з Мікітам у беларускім доме ў Вільні, дзе ён быў госцем курса «Умова на нова», але спярша няхай ён сам прадставіцца.
Асоба.
Мікіта. Вполне сабе цікток блогер, да, але я бы назваў сябе проста беларускім, беларускамоўным контент-мейкерам. То бок гэта і цікток, і ютуб, і я жарцікі пішу ў твітары раз в год.
У інтэрв'ю 1387 бай вы сказалі, што не збіраецеся, альбо не хацелі бы пакідаць Беларусь, а хацелі бы заставацца тут і ствараць контент для людзей дзеля беларускай культуры.
Угу.
Мы размаўляем у Вільні.
Да, зразу прэкаментую. 17 сакавіка 2022 года я быў затрыманы на бульвары Шаўчэнка. Пасля самага сумленнага на свеце судзебнага працэсу я атрымаў 15 сутак. І самае жорсткае, што было падчас гэтых 15 сутак, нягледзячы на ўсе ўмовы фізічныя, гэта абсалютнае неразуменне, што цябе зараз чакае ў жыцці. Выйдзеш ты праз 15 сутак, не выйдзеш ты праз 15 сутак, можа выйдзеш праз 2 гады, можа праз 10, там ужо як атрымаецца, як лёс павернецца, абсалютна ніякай інфармацыі няма, ёсць толькі інфармацыя ад сукамернікаў, якія кажуць, ну ось у мяне ўжо другі пратакол, я так і не выйшаў праз 15. Хтосьці кажа, а мяне ўжо на 3-4-2 афармляюць, я адсюль адразу на валадарку, ты такі, як весела жыць. І бясконцая колькасць гісторый, як чалавек жыве, робіць нейкую сваю працу, жыве жыццё, і тут зранку проста падаюць дзверы, завальваецца губазік з нейкім незразумелым пратаколам, з справай распачатай за фотку, репост, зроблены яшчэ 2 гады таму, у 20-м годзе, на які чалавек уже і забыўся, і вось добры вечар, добра, калі 15 сутак, а калі атрымаецца штось яшчэ знайсці падчас ператрусу, то можна і больш, можна і 3-4-2, і перакрыццё дарог, і это здараецца штодзёна, паўсюль, проста пра гэта ўжо не так шмат бачна, бо ну людзі ўжо как-то звыкліся. І я моцна за гэтым сачыў і адчуваў сябе ў пэўнай бяспецы. Я думаю, ну, типу, я раблю менавіта культурныя праекты, мы не пішымся палітыкі, ну, я ў бяспецы. Калі штосьці пачнецца, нейкая справа ў мой бок, я абавязкова пра гэта даведаюся загадзя і паспею прыняць нейкія меры. Але я, ну, магу сказаць, што мне падаецца па маіх адчуваннях, я быў вельмі недалёка ад тых жа самых 342 артыкулы і кудысьці туды далей. Проста пашчасціла, што самыя разумныя на свеце супрацоўнікі міліцыі не зусім зразумелі, каго ўзялі і не пачалі моцна далей лезці ў маі там соцсеткі і гэтак далей. Я рашыў, што я не гатовы гэтым рызыкаваць, я не гатовы жыць у гэтай трывозе, на новым узроўні трывогі. То бок раней я падазрываў, што такое можа здарыцца, зараз, ну вось, пасля таго, як я выйшаў з сутак і да майго ад'езду з гэтай 9 дзён, я не проста разумеў, што можа здарыцца, я б чакаў ўжо, типа, што за гэтай 9 дзён лёгка можа штосьці павернуцца. Таму я, да, я выбраў у ўласную бяспеку, ўласны спакой нейкі, вось, і пераехаў у Літву.
Вось да гэтай падзеі 17 сакавіка, ну проста як пісалі СМІ, што затрыманы тікток-блогер каля ўкраінскай амбасады, імаверна, ён здымаў нейкае відэа. А дык вось, як усё было?
Блін, гісторыя насамрэч мая любімая за 22 год пакуль што. Па сутнасці я рабіў сваю працу проста, акрамя таго, што я веду свой уласны тікток канал, я дапамагаю таксама яшчэ ў некалькіх тікток-аккаунтах, напрыклад, вось тікток-аккаунт Алеся Белага. Нас тады ў трох разам усіх і затрымалі. Мяне, Алеся Белага і Алега Ларышава. Вось, мы разам займаліся якраз здымкамі новага відэа на тікток-аккаунт менавіта Алеся Белага. Я там выступаў выключна ў якасці аператара, ну і потым падразумявалася, што ў якасці монтажора. Вось, але гэтае відэа так і не змантаваў і не выклаў. Ну, потым, да, потым яно, мы пісалі, ну, калі цікава, мы пісалі асобна відэа, асобна гук, і відэа у мяне захавалася, оно у мяне ёсць на тэлефоне.
А
гук, як бы таксама быў запісаны, але яны потым цалкам выдалілі ўсе файлы чамусь на маім тэлефоне, на які пісаўся гук, стары, там, Android Huawei. Ось, і у мене просто гукової стежки немає, і це відео тоді без гука, воно якби дрянно чутно на вулиці, і ми його нікуди не викладували.
А як буде мілі, то хто?
А, супрацовники міліції, як я підрозумію. Я не ведаю, кого моя техніка була, поки я сиділа. Я підозрюю, що супрацовників міліції. Може, ну, ніякі інші люди там ходили так само, просто глядели.
Там була українська амбасада?
Я, ось, признатися, я не ведаю, де українська амбасада, по якій адресі вона розполагається. Ми були на бульварі Шевченка. Бульвар Шевченка, каля самого помніка Тарасу Шевченка.
Там, де кінотеатр Києва?
Подозрюю, я не місний. Не, ну, може бути. Бульвар Шевченка, протокол написано каля бульвара Шевченка, дом 4. Але я веду, що ми знімали менавіта каля помніка Тараса Шевченка. Відос більш, я лічу, що це все-таки про культуру, про історію. Відео про те, що ми шмат чим натхнялися в українців довгий час, у тим ліку, ось пункту гляження кулінарії, це голубці, гречі, які прийшли до нас з України, з українського боку. Але так само зараз, там вище кавалок, тому що відомо, в Україні зараз я не переживаю складаний час, ми зішимо її перемоги і сподіваємося, що у її там все стане добре і лепше, чим колісті було. Ну і коли все скоротить, хутенько, то потім, да, менавіта до гэтых радкоў дачапіліся супрацоўнікі. Міліція, ну, я не ведаю, може, це не були супрацовники міліції, вони не представлялися, не показували ніяких документів, може, це були просто люди у формі, які нас скрали, вивезли у РУС. Ось. Я не мінуюся до гэтых радкоў, дошепіліся потім.
То поки вони стояли побач і
слухали? Ні, вони стояли, коли минути про само затримання. Ми здимали відео, коли ось помніка Тараса Шевченка, і відомо, що відео на білоруській мові, і там гучить слово «Україна», і це день, 10 ранець, і там мимо проходять люди. А у нас, скажімо, така ситуація в Україні, як вам подумаєш, така досить напружена. І мимо проходила жінчина, просто ніяка, не хочу цетліки розвішати, але виглядає якось така городська варіата. Ось така з трьома масками медицинськими, дві на руці, одна на голові. Я на що пішла мимо, ну, проходила просто мимо і почула білоруську мову, почула слово «Україна» і почала кричати щось так кшталту «Пропаганда, що ви знімаєте якусь пропаганду?» Ми такі «Ні, тихо, все нормально, ідіть, колеска далі». Ми просто знімаємо відео, свій брасом така «Я зараз міліцію визову», почала все це казати, але пощастило її, що побач, просто ось побач приїжджала машина патрульно-постової служби міліції, я на їх спинила і така «Та, що, ну, почала вже, ми вже розходились». Ну і, кажется, подъехала до нас машина, вийшла два пепса, і такі, що тут ніякі ульотки роздається, ми такі ульотки не роздаємо, бла-бла-бла, слово за слово. У нас була роздруковка текста гэтага тік-тока, каб, ну, типа, тому що Алесю Белым так простей з роздруковки читати. І ось яны там убачили гэтыя радкі про Україну і про нейкую там перамогу, і дачапіліся до їх, да. Ось. А потім, вже минуючи усі етапи бюрократичної от этой всей системи, мені присудили 15 суток по артикулі 24.3 неподпорядкування супрацовнику міліції.
Ага. Тобто там не було несанкціонованого
пікетування,
показування політичних.
У протоколі значиться, що по подозренні у заховуванні екстремістських матеріалів до нас підійшли супрацовники міліції. Ніяким чином вони почали підозрювати, що ми заховуємо ніякі екстремістські матеріали. І при просьбі прослідувати за ними у РУС ми почали опиратися ногами, там, хапатися за вопротку і так далі.
І відсиділи ви 15 суток.
Так, да, 8 на Крестіна, 7 на Могильовській і Чу. Ось, на Крестіна лепей, калі цікаво. На Крестіна куди приємніше, чим на Могильовській ІЧУ. Да, 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 это то, що всі здивляються. Могильовська ІЧУ, это, ну, концлагер прогучить гучно, але у порівнянні з Крестіна, ну, это прям дико. Агульные моменты, конечно, да, типа на кресте, на нас было там спочатку у одноместном карцере нас было 11 человек максимум, а потом нас перевели в иншую камеру, там, где у 8-местовой камеры было 34 человеки, и оно как бы учить жестко, и оно по сути так и есть у поравнании с там, вольным житем, что нема матрасу, не водить курить, не водить на, просто на прогулки, там верхнюю вопротку нельзя с собой взять было, только ось, там куртку сдымаешь, остатнее все с собой берешь. Але была горячая вода у крана, можно было днем лежать, спать под шконкой, все досно, типу, ну нормально, як, накольки это може бути, нормально, Могилевская, Ічу, нас там було уже поменше, нас там було в районі, ні, у нас було, були моменти, у нас було шмат у камери, у нас було максимум 15 у 4 місцевій, типу, а там камери ще мені подалися меншими за Кресненські, ось, і розниця в чим, що Могилевская и Чу, там нельга днем сидеть на шконках, там нельга днем лежать абсолютно нигде, навод на подлозе. Днем можно ходить, днем можно сидеть на подлозе, днем можно сидеть на лауце. Некоторые навод смены забороняли сидеть на лауце, поклавши голову на стол. Табок, это ты уже спишь, а это заборонено, и были моменты, когда типа поднялись и ходим до отбоя, нехуй спать. Вот, это цитата. Вот, это Могилевский и Чу, и там была такая еще программа, самая забавляльная, шмон. Калина Крестина, это просто вся камера вводится на коридор, там, снял обуток, поднял, назвал прозвище, абсолютно все спокойно, ну, могут там что-то порычать, походить, ну, все так тихо, мяконько, спокойненько, это добывается худко. На Могилевской Чу шмон добывается 3 раза на день, 3, и там вельми цікавая схема. Спочатку поднимается вот эта вот шелушка у двери, ну, у камеру, и супрацовник каже, раздеваемся. Все распранаются до мейткол, снимаешься свои речи, покидаешь мейтки на себе, речи складываешь. Коли все распранулись и склали речи, открывается кормушка, у кормушку суешь руки, на руки накидываются кайданки, все на всех накинули кайданки, нагадываю, ты стоишь в одних мейтках у камеры, а теперь еще и с кайданками в руках. И все, отчиняются двери, треба взять свои речи, выйти на коридор. Коридор холодный, плитка вот эта вся. Нагадываю, ты в одних майках и у кайданках. Речи кладутся на лавку, и треба руками, тыльным боком долони на стену, голову вниз, ноги максимально широко. Еще у местовых супрацовников была такая забавка, коли им подавалось, что ты ноги недостатково широко расставил, и они мимо проходишь, и могли побить своей ногой у обутку по внутреннем боку стопы, как твои ноги разъехались еще у боки, бо, ну, как бы, треба еще шире стать. А таким чином ты стоишь, нагадываю, в одних майтках, у кайданках, на холодном коридоре, с широко ставленными ногами, голова униз, руки на стене, подыходит твоя черга, и супрацовник Ічу каже, трусы, треба снять майтки. У кайданках это, ну, на самом деле, кто не спробовал, пропоную построить цікаво. Здымать и надевать майтки у кайданках не так просто, як без. Вот. Здымаешь майтки, отдаешь супрацовнику, приседаешь 3 разы, забираешь майтки, надеваешь назад. Так, 3 разы на день. И при том, что первый шмон завжди отбывается перед сніданком, с этим хотя бы все зрозумело, а другие и третий у любый момент дня, як яны захочут. Бывало такое, что все 3 там лезть, что один за одним не шли. Бывало такое, что там другие шмон мог отбыться там одразу после обеда, а третий там уже лечь, что перед отбоем. Вот как-то вот так, вот по-разному. Это Могилевская Ічу. А, и горячей воды там не было амаль нигде. Ну, нас в разные камеры перекидывали, только у одной была горячая, у остальных только холодная.
У супрацовников Крестина, Могилевского Ічу, было некое особистое ставление до вас на год и вашей внешности, татуировки, пофарбованные волосы, пирсинг?
Я на самом деле, что дивно, когда я первый раз познакомился с пенитенциарной системой, это 20-й год СИЗАО Бобруйску, жнивень 20-го года СИЗАО Бобруйску, там, да, там была некая залишняя увага до моей внешности, до пирсинга, до волосов, там, до татуировок. А на Крестине вообще не зауважил, по-моему. На Могилеве было крыху что-то там про чернила на голове, про татуировки что-то еще. Але я бы, ну, может, я уже звыкся в неким сенсе. Вот, або как-то люди... Может быть, просто Беларусь настолько прогрессивно развивается, что навод у этих местах люди стали толерантнейшими за 2 года. Вот. И уже не важно, как ты выглядаешь, важно, что ты политичный, и тебя можно сбивать.
А там сбивали?
Я не бачу, ну типа, ну, по ногах. Ну, я бы не назвал это сбиванием, але я думаю, что могли бы, я думаю, что коли захотеть. Это сбивание? Это просьба такая в грубой форме рассунуть ноги пошире. Я это так успримал.
А ваши сукамерники, вот сейчас, когда изневоление у соковико, сирот их...
Ці былі і ці шмат людзей было такіх, которых пасадзілі з нагоды кантэкста вайны ва Украіне. За іх выказванне альбо вось як вас.
Да, абсалютна дакладна, некаторых я магу называць, нават знакамітыя людзі на крэсле сядзеў разам у адной камеры з Маркам Бернштейнам. Да, з Вікіпедыі, за артыкул вось якраз. Але ну просто я прыходжу, што яго браў у базік, ён быў нават калі я яго бачу, ён ім ще былі бачны сліды збіцця, вось сінякі на руках і гэтак далей. Сядзеў на камеры з хлопцем Антонам, які зладзіў адзіночны пікет па праспекту Незалежнасці з плакатам «Не вайне». Вось, не памятаю, калі... А, памятаю, это было 1 сакавіка. Першага, по-моему, сакавіка. Ён прайшоўся вось па Мінску праспекту Незалежнасці з гэтым пікетам. Было ва ўсіх пабліках. Яму далі таксама, яму далі 30 сутак. Па-моему, ён выйшаў таксама, па-моему, таксама на волі. Вось, і таких было, был со мною у камеры хлопец, якого забраў губазік за пост у Інстаграмі. Ён адразу пасля пачатку вайны в Україні, ну, 25-26 лютага, написав, ну, такий досить бескрыўдны пост, аб тым, што там, там формулёўка на фоне 23 лютага, што вось вам і защитники отечества, што настоящие защитники сейчас, ну, бараняць свою землю з автоматами в руках, ну, типу, вось такая. А ў выніку ўсё перевернули таким чынам, што ён у сваіх соцсетках заклікаў да забіцця расійскіх солдатаў, людзей, і, да, так, ну, так само в районе 30 суток сидзел. Вось, ну, типу, да, на той момент у камеры это была частая гісторія, што людзей на фоне вайны в Украіне нейкім чынам вось бралі. А былі просто, знову ж, за... Было вельмі шмат на самом ж людзей, за якіх які сядзелі там за репост, і при тым, што за репост зроблены яшчэ ў 20-м годзе, ў 21-м. Mm-hmm. Вось, як я разумею, у губазіка настолькі шмат зараз працы, што яны зараз вось дайшлі там да літары Д, да, там кастрычніка 20-го года. Вось, типу, ну і как бы справы хапае, працу хапае, можна ісці там далі, да наступнай літары, да наступнага месяца, пакуль все репосты не будуць разгледжаны. Або пакуль не скончыцца гэта ўсё нарэшце.
Асоба.
Гэта была размова з Мікітам Бялевічам, беларускім кантэнт-мейкерам, які таксама начальнік зазнаў пераслед на сваёй радзіме і таму яе пакінуў.
А я не ведаю, дзе хто. Ведаю, дзе хто. І вось давэты накрачыў, хоць час бліжэй жа да ночы, нарэшце разам з вамі я. Just
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
З вами Ева Бардзялоўская, і сёння паговорым пра правы працоўных у Беларусі і як іх бараніць. Увогуле Беларусь далучылася ў 1954 годзе да МОД, міжнароднай арганізацыі працы. А гэта значыць, што беларусы могуць абараняць свае працоўныя правы на міжнародным узроўні. А пра ўсе акалічнасці і магчымасці такой міжнароднай абароны правоў працоўных беларусі нам сёння растлумачыць дацэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, таксама доктарка сацыяльных навук Людміла Ульяшына. А дапаможа нам у гэтым разабрацца мая калега Вольга Сямашка.
Мы ўсе жывём у свеце, дзе ні адна дзяржава не можа не ўлічваць міжнароднае працоўнае права і мусіць яго выконваць у дачыненні да сваіх працоўных. Уваходжанне ў тую ж міжнародную арганізацыю працы давала адвольнай дзяржаве, у тым ліку Беларусі, да апошніх гадоў прэферэнцыі ў гандлі і нават падымала імідж на міжнароднай арэне. Якім жа чынам Беларусь зараз падпарадкоўваецца міжнародным нормам права і ці паўплывалі на гэта лютаўскія змены канстытуцыі?
Статью 8 Конституции Республики Беларусь, она, между прочим, не изменилась, которая говорит о том, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика Беларусь признает также возможность и необходимость вступления в международное образование, также выходить из них. Но сам факт вхождения означает признание тех самых международных документов, на основании которых та или иная организация существует. Помимо Конституции, которая является своего рода социальным контрактом между государством и гражданами этой страны, трудовой кодекс также включает норму, которая говорит о том, что соотношение норм международного права и законодательства о труде как раз определяется по приоритету общепризнанных норм международного права и обязанности государства обеспечивать соответствие им законодательства о труде. На практике это значит вот буквально то, что написано во второй части статьи 8. Если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем кодексе, то применяются правила международного договора. Еще раньше я работала адвокатом и поняла, что целый пласт прекрасного международного законодательства почему-то оказался закрыт для судебной практики Республики Беларусь особенно. То есть большинство адвокатов не знают, как работать, судьи очень редко применяют, и только под давлением адвокатов. И, соответственно, люди, которые чувствуют, что что-то не так с национальным законом или даже имеют этому подтверждение, факты, в том числе в виде отчетов международных организаций, редко решаются на то, чтобы обратиться непосредственно к международным договорам.
Узнікае логичное пытанне. А колькі агулам міжнародных дамоваў і канвенцый у сферы працоўнага права прызнала Беларусь? Актуальныя лічбы прадставіла Людміла Ульяшына.
51 конвенцию ратифицировала Республика Беларусь. И уже по названиям этих конвенций вы увидите, насколько они актуальны для повседневной жизни каждого, кто трудится. Это и право объединяться в профсоюзы, запрет принудительного труда, это о недискриминации в области труда и занятости, запрещение и немедленных мерах по искоренению наихудших форм дискриминации детей, использования труда детей. Вот этих конвенций так много, 51.
У гэтыя травеньскія дні, калі вядома аб зачыстцы сектара незалежных прафсаюзаў у Беларусі і агульным крызісе дзяржаўнага прафсаюзу на агул, бачыцца лагічным падумаць пра тое, а чаму права на аб'яднанне ў прафсаюзы стаіць на першым месцы сярод іншых асноўных міжнародных прынцыпаў абароны працы?
Потому что понятно, что солидарность трудящихся и сила слова рабочего, они возникают только, когда возникают ассоциации трудящихся. Без объединения рабочих им очень трудно в единственном числе защитить свои права. Более того, права рабочих, они действительно возникают в процессе коллективного труда. Вот эта зрелость самих требований, она всегда подтверждается наличием неких коллективных требований. Именно поэтому с самого начала Международная организация труда принялась защищать ассоциации ассоциации, как те самые ячейки, где происходит вызревание требований рабочих. Вот очень долгое время существовало такое определение, что труд — это товар. Нет, труд свободен. Результаты этого труда становятся товаром. Но результаты появляются благодаря труду свободного человека. И следующий принцип — принцип равной оплаты за равный труд, следующий за ним как принцип социальной справедливости, он вновь и вновь повторяет ту самую основу мира, в которой социальная справедливость является ключом. Это преамбула Международной организации труда. Она возникла в 1919 году по результатам Версальского договора, которым был объявлен мир после случившихся революций, потрясений и Первой мировой войны. И здесь первая же фраза говорит о том, что всеобщий и длительный мир может быть установлен только на основе социальной справедливости.
Таким чином, громадяне Беларуси могут звертаться в международные органы для обороны своих працовных правов, коли их не задоволило решение мясцового белорусского суда. Какие умовы при этом варто выконать? Ці варта выкарыстаць усе мажлівыя сродкі абароны сваіх правоў на тэрыторыі Беларусі, а ўжо пасля выходзіць на міжнародны ўзровень абароны.
Здесь есть такой немножко двойной смысл. Когда мы говорим «все возможные средства самозащиты нарушенного права», мы не знаем, о ком мы конкретно говорим. И для каждого человека средства могут быть самыми разными. Так вот здесь необходимо помнить, у правозащитников есть только два ограничения в защите прав человека. Это то, что средства, которые они выбирают, должны быть ненасильственными. И второе — это то, что они никогда не могут допускать дискриминации других людей, например, отказывая кому-то в праве на то, чтобы он был тем, каким он сам себя считает. Ну, в общем, по любому признаку отрицая права другого человека. И поэтому, когда мы говорим о самозащите, тут очень важно понять, о каких средствах идет речь. Некоторые не считают насильственными действиями, например, вербальные насильственные высказывания, либо какие-то высказывания, которые носят дискриминационный или провокационный характер. Вот все это должно быть просто исключено. При подготовке особенно международной защиты очень важно оценивать собственные действия с точки зрения безупречности, установленной для человека, который работает с ценностью прав человека. Уведомить международный орган о нарушении, как только оно произошло, возможно, но только в специальные процедуры. И есть такие срочные процедуры, которые предоставляют возможность подать такую жалобу. И жалоба эта будет точно так же рассматриваться, но она рассматривается конфиденциально. Вы иногда так и не узнаете, как отреагировало государство, но порой по характеру того, что с вами происходит, вы понимаете, что все-таки она возымела действие. Поэтому я бы сказала, что это один из самых эффективных таких средств. Во всяком случае, если жалоба написана правильно, если точно выбран орган, корректно указано тоже, в чем заключалось нарушение. Потом, что еще очень важно, это вот эти самые конвенции. К сожалению, до тех пор, пока они не станут предметом учебных программ университетов, они будут оставаться таким вот терраем когнито для судей, адвокатов. Поэтому, если вам надо, изучайте. Во всяком случае, если у вас произошел уже какой-то инцидент, у вас есть возможность сравнить. И в этом и заключается сила международного права. Наличие стандартов, разработанных лучшими умами, это то, что позволяет вам использовать их в качестве масштаба, примерять к национальному праву, заявлять, что есть международная норма, которая предоставляет более высокую защиту, и работать с этим уже на национальном уровне.
Возьмем ситуацию. Беларус, чье працоўнае право порушено, звернулся у белорусский суд, який вынес незадовольняющее позовника рашэнне. Працоўны хоча звернуться у Международную организацию працы, але у обскаржываемом рашэнні суду нема спасылок на международные домовы и термины, якія применяются при гэтым. Ці прыме МОД, ці другі орган такі документ, тлумачыць Людмила Ульяшина.
Важно защищать право. Если вы в национальных судах указывали, что было нарушено мое право, вы не говорили, была нарушена статья такая-то Трудового кодекса, а вы говорили, было нарушено мое право, например, на ассоциацию или право на получение заработной платы, или еще как вы сформулировали свое, или я был дискриминирован на рабочем месте, вот по такому принципу я не согласен с тем, как со мной поступили. Если вы говорите о себе, о своем праве, которое принадлежит вам просто по факту рождения, тогда вы можете обращаться в международный орган. Если вы говорите только о национальном законодательстве, либо из ваших фактических обстоятельств не вытекает, что вы на самом деле защищали свое право, например, когда вышли на мирное собрание и вас там задержали, а вы просто действительно мимо проходили, и нигде об этом не сказано, то тогда вам еще быть в международном.
Безумоўна, усе пералічаныя гарантыі для абароны сваіх працоўных правоў важныя для грамадзян Беларусі, асабліва ва ўмовах праўнага бязладдзя і вайны ва ўкраіне. Расію ўжо абмежавалі ва ўдзелу ў шматлікіх еўрапейскіх паважаных арганізацыях. Ці не атрымае Беларусь як хаўрусніца расійскай агрэсіі, краіна, дзе дзейнасць незалежных прафсаюзаў абмяжоўваецца на карысць адзінага дзяржаўнага руху прафсаюзаў, такі своеасаблівы рыкашэт, абмежаванне ці нават выключэнне з міжнароднай арганізацыі працы.
К сожалению, если руководствоваться Венской конвенцией о праве заключения международных договоров, действительно, если одна из сторон не выполняет международный договор, то может наступить такой момент, когда организация посчитает необходимым исключить такое государство. Очень не хотелось бы таких последствий. Насколько я знаю, в истории МОД еще не было такого положения. Надеюсь, что этого не случится. Когда наша Конституция в статье 1 говорит о том, что Республика Беларусь является социальным государством, вот в этом случае очень уместно тем, кто защищает свои права, кто профессионально это делает, например, адвокаты, сами рабочие, обосновывая вот этот самый принцип справедливости и исходя из того, что это признак белорусского государства, не могут ссылаться на преамбулу к уставу Международной организации труда и раскрывать содержание социальной справедливости. Таким образом, термин сам приобретает содержание. И приобретая это содержание, он уже не будет декларативным. Отношение к международному праву, к Конституции в наших судах пока еще остается крайне, я бы сказала, пренебрежительным, либо наоборот, к этому относится как к чрезмерной роскоши, которую, она не нужна, потому что мы рассматриваем трудовой спор, мы рассматриваем его на основании Трудового кодекса. И причем тут Международная организация труда. Но в этом-то все дело, что между международной системой защиты и тем, что происходит в судах, вообще нет никакой дистанции, потому что как раз то, что происходит в национальных судах, является самым главным. Это та самая главная площадка, где происходит защита вашего права.
Пра мажлівасці абароны беларускімі працаўнікамі сваіх правоў на міжнародным узроўні ва ўмовах унутранага палітычнага крызісу ў Беларусі з намі разважала дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, доктар сацыяльных навук Людміла Ульяшына.
Каментар эксперта.
А я нагадаю, 19 красавіка з'явілася інфармацыя пра ператрусы ў офісах і кватэрах лідараў незалежных беларускіх прафсаюзаў. Таксама былі затрыманыя кіраўнікі і актывісты прафсаюзнага руху. І на дадзены момант у СІЗА КДБ знаходзяцца як мінімум наступныя актывісты незалежных прафсаюзаў. Гэта Александр Ярашук, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, Геннадзь Фядыніш, які неаднаразова гучаў на хвалях беларускага радыёрацыі, гэта ранейшы кіраўнік незалежнага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці, скарочаны РЭП, таксама Алексей Еўдакімчык, намеснік старшыні свабоднага прафсаюза металістаў, Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, Вацлаў Арэшка, беларускі палітолаг і грамадскі дзеяч, актывіст прафсаюза РЭП, і Васіль Бераснеў, лідар Аршанскага незалежнага прафсаюзу РЭП. Вось такая вось сітуацыя ў Беларусі. А на гэтым я, Ева Бардзілаўская, з вамі развітваюся. Сустраімся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
Высокий рапорт жмогу стейсис висьянс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правооборонная передача на белорусском радио Рация.
Пройду неухильно тяжкий шлях, войны без конца и кривавой. На наших холодных плечах уздымим стяг шляхетной славы. Обовязково повернусь, коли в битвах не загину. Родный край у Беларусь, праз вызволение Украины. Я Калиновский наш косус. Не прикла так и лёс Литвина. Я вызволяю Беларусь, праз вызволение Украины. Обовязково загину. Уродный край Беларусь, прав вызволение Украины. Як тур клянуся бараніць, у пекле битвы побратима. Наш гонар вечно буде жить у памяти моєї. Загину, уродний край Беларусь. вызволение Украины.